Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Господень. Благодарны Тебе за этот великий дар и за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы имеем в своем Духе. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за Твоего Сына, за наше искупление в Твоем Сыне. Благодарны Тебе за то, что Иисус наш Господь. Господь нашего духа, души, тела, Господь нашей жизни, мы благодарны Тебе за то, что в Нем мы не от мира сего. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны, действуют Твоего духа, Твоих сил, Твоих способностей. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя духом, духом любви Твоей, дай направление нашим мыслям и словам. Помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение, служение Духа Святого и силы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, Своих подданных, быть эффективными и плодовитыми подданными Твоего Царства. Мы принимаем это с благодарением. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего это служение, каждого присутствующего на сегодняшнем вебинаре, помажь духом премудрости Твоей и откровения, чтобы каждый слушающий мог правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить в сегодняшнем служении во имя Иисуса. И мы принимаем, Господь, Твое наставление, принимаем Твою мудрость, принимаем Твое помазание на свой ум. И мы верим, что мы будем научены Господом. Я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь представить в сегодняшней теме, было представлено, было принято, и чтобы откровение из Духа наполнило и ум каждого слушающего во имя Иисуса. Я принимаю Твое помазание и благодарю Тебя за Дух Господень. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. И мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И прямо сейчас мы в согласии провозглашаем свободу в жизнь каждого слушающего. Юбилей по имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить умы всех слушающих этот семинар во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за Те великие способности и возможности, которые прямо сейчас могущественно действуют в духе и в уме каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя и спасибо Тебе за то, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, слава Богу за сегодняшнюю встречу. И еще раз за возможность погружаться в эту тему, получая откровение. Эта тема связана, конечно, в большей степени с Божьей любовью, так как без любви вера не работает. Поэтому мы продолжаем и сегодня говорить о том, что такое любовь. На прошлой встрече мы обозначили для себя некоторые важные истины. В первую очередь мы обозначили для себя, что источником любви является Бог. Это, с одной стороны, вроде простая истина, с другой стороны, исходя из того, как часто ведут себя даже рожденные свыше, это говорит о том, что это не совсем простая истина. Так как если бы осознание, что источником любви является только Бог, все бы рожденные свыше понимали, что если человек не рожден свыше, и Духа Божьего в его духе нет, он любить не может. Но при этом даже верующие продолжают говорить, что неверующий человек любит. Как такое возможно? Ну, видно, они не поняли, что источником любви является Бог. Если человек не принял Бога в свое сердце, если человек не наполнен Духом Божьим, то любить он не может. Вот такой подход. Хорошо. А сегодня мы продолжим рассматривать эту интересную, важную тему и обратим в первую очередь, конечно, свои взоры на то, что Бог есть любовь. Это очень важный аспект в нашей теме. И прежде чем говорить о качествах любви, которые мы начали обозначать с вами на прошлой нашей встрече, я хочу сегодня говорить или поговорить немного, буквально как в первой части, о том, что любовь – это плод Духа. Я хочу прочитать из слов апостола Павла, а потом вывести в ту плоскость, в которой мы сегодня будем проводить с вами общение. Итак, Галатам 5 глава, 22 и 23 стих, включительно. Плод же Духа, пока не даю комментарий. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В Писании написано, на таковых нет закона. И я еще хочу еще один стих прочитать, чтобы как бы вместе их держать, так будет немножко понятнее и расширеннее. Это Римлянам 5 глава, 5 стих. Там написано, «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». Уловите связь. «Любовь Божья, Бог, любовь Божья излилась в сердца наши, в дух наш, Духом Святым данным нам». Из этого стиха становится очевидно, что любовь – это первый плод рожденного свыше человеческого духа. Притом плод, который получает дух человека только после рождения свыше или наполнения Духом Божьим. То есть, когда мы читаем же, что плод же Духа, то в первую очередь очень важно обозначить, плод же возрожденного Духа – любовь. А если мы читаем, соединяя с Римлянам 5.5, то там говорится, что любовь излилась в сердца наши Духом Святым. То есть Дух Святой, который в нашем духе, и плод нашего духа, потому что с маленькой буквы, это есть плод Духа Божьего в нашем духе. Еще раз повторю. Любовь, как плод Духа нашего, это есть плод или проявление Духа Божьего в нашем духе. Это Его проявление в первую очередь. Это очень важно обозначать. А теперь давайте немножко порассуждаем. Вопрос к вам. Где находится свидетельство Божьей любви к человеку? Где находится свидетельство Божьей любви человеку? В духе человека, как мы говорили. А о чем это говорит? Если свидетельство Божьей любви находится в духе человека. Это говорит о том, что ни душа человека, ни тело человека не могут быть ориентирами. Любит Бог или нет? То есть, такие изречения, которые можно слышать от людей, что я не чувствую, что Бог меня любит, мне так скучно. Или я не вижу, что Бог любит меня, смотрите, я еще болен. То есть все такие выражения чаще всего именно и выходят из уст человека, который не понимает, даже если он рожденный свыше, который не понимает, где находится любовь. Любовь – это качество Духа в Духе. Поэтому никогда не руководствуйтесь телом и душой в этом вопросе. Жизнь или хождение человека в любви исключает водительство телом и душой. Оно возможно только при жизни или хождении в Духе. То есть, если я использую термин «в духе», это значит «в любви». Потому что любовь Божия излилась в дух. То есть, где пребывает дух любви? В духе. Значит, если я буду пребывать в духе, я буду пребывать в любви. Если я буду ведомый духом, значит, я буду ведомый любовью. Потому водительствуясь духом, человек будет ведомый духом любви или любовью. Пребывать в любви Духа Божьего – это пребывать в духе. Давайте я прочитаю вам один стих, который мы прочитаем именно в такой постановке. Дух – любовь, любовь – дух. Вот соединяем будет. Написано, это апостол Павел пишет в послании к римлянам, 13 глава, 10 стих. «Я говорю, говорит это он, рожденный свыше». Это очень важно обозначить. Рожденным свыше или тем, которым любовь Божия излилась в сердца их Духом Божьим. «Я говорю, говорит, поступайте по духу». Из учета того, о чем мы говорим, можно сказать, поступайте по любви, которая в духе. И вы не будете исполнять вожделений плоти. Смотрите, какой интересный идет расклад. Еще раз прочитаю. Поступайте по любви, которая в вашем духе. И вы не будете исполнять или контролируемы вожделениями или похотями плоти. Это послание к римлянам, извиняюсь, это послание к галатам, 5 глава, 17 стих, 16 стих. Послание к галатам. Галатам, 5 глава, 16 стих. Говорю, поступайте по духу и не будете исполнять вожделений или похотей плоти. Сейчас будьте особенно внимательны. Ибо плоть желает противного или противоположного духу. Сразу заменяем. Противоположного любви. Вы ловите саму мысль? О, я тебя так люблю. Я тебя так люблю, что просто мое тело аж... А оказывается, нет. Согласно Писанию, плоть желает противоположного любви. То есть, если у человека плоть вся аж заводится, смотря на кого-то, то это никакого отношения к любви не имеет. Вы наверняка тоже слышали такие выражения, что вот я вот как посмотрю на кого-то, у меня прямо любовь аж прет из всего тела, меня аж... Это не любовь, это похоть, которая никакого отношения к любви не имеет, согласно этого стиха. Ибо плоть желает противоположного духу. Сейчас нельзя забывать, что мы говорим о Боге, что любовь – это плод Духа Божьего. Любовь духовна, я сейчас делаю на это ударение. Любовь – это то, что в духе, а не в теле и в душе. Нет, в духе. И сейчас тут четко идет разграничение. Плоть желает противоположного духу или любви. А дух, а любовь противоположного плоти. Они друг другу противятся. То есть они разные. У них разные стремления. Разные. Вот надо в этом утвердиться. Дальше написано, так что вы, как рожденные свыше, исполненные духа любви, не делайте, что хотели бы, конечно, надо обозначить, руководствуясь похотью плоти. То есть есть определенное у рожденного свыше, после рождения свыше, есть какой-то период времени, пока он еще младенец, и в этом периоде еще по инерции проявляются те пороки, можно по-другому сказать, которые еще как твердыня остались в уме человека. Естественно, что эти пороки в целом взаимодействуют и с определенными желаниями тела. То есть тело дает какую-то информацию, запрос, и если в уме не вставить никаких сопротивлений и препятствий, то определенные желания, которые мы в целом связываем с похотями, начинают проявляться. И вот апостол Павел говорит, вы не делайте этого. Если вы знаете, что это противоречит любви, не делайте это. К любви к кому вопрос? Любви к Богу и любви к человеку. Давайте читать дальше. Если же вы, это я уже читаю из послания к Римлянам 10 глава, если же вы духом или любовью Духа Божьего боретесь, то вы не под законом. Хорошая позиция, да? Если же вы Духом Божьим боретесь, то вы не под законом. Внимание! Другими словами, вам не нужно исполнять закон, данный Богом Моисею, если вы пребываете в любви. Писание к Римлянам, вот послание к Римлянам 13:10 написано: «Любовь есть исполнение закона». Любовь есть исполнение закона. Если же вы любовью или духом водитесь или ведомы духом любви, который пребывает в вас, то вы не под законом, который Бог дал Моисею. Ибо любовь или водительство любовью есть исполнение закона. Любовь не причиняет ближнему зла. И дальше апостол Павел, исходя из того, что он уже сказал выше, проливает свет на то, что может желать или требовать необновленный ум под давлением похотей плоти. Дела плоти известны, или, давайте мы здесь для себя обозначим, потому что я думаю, что не всем понятен термин «дела плоти». Ну, ко мне часто задают такие вопросы, вот этого характера особенно, что такое «дела плоти», что я отдельно, она отдельно, нет. Дело в том, что когда здесь говорится или используется термин «дела плоти», здесь ни в коем случае нельзя забывать, что это связано с необновленным умом. То есть есть еще то, что в вашем уме, и оно связано непосредственно с тем, что раньше вы делали, используя свое тело. В целом не препятствуя этому, а возрастая в этом. В чем каждый из нас, допустим, раньше возрастал? В определенных грехах, все в разных. Кто-то в одном возрастал, кто-то в другом возрастал. В целом это было дело плоти или плотские греховные дела. Плотской человек можно рассматриваться как и младенец, можно рассматриваться как и грешник. В целом это связано с плотью, ведомыми потребностями или похотями плоти. Поэтому здесь написано «дела плоти» или «дела греховные известны, они суть». И раскрываются дела греховные, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, заметьте, идолослужение, волшебство. Посмотрите, всегда волшебство рассматривали какое-то сверхъестественное действие. А на самом деле это дела плоти, просто дела плоти. То есть это то, что связано с какими-то телесными вещами, а не духовными. Волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас», он говорит так рожденным свыше, «как прежде уже напоминал вам, поступающий так, Царствие Божьего не наследуют, или живущие так не практикуют любовь». То есть, если человек подвергается этому влиянию и позволяет этому влиянию влиять на себя и быть и руководить собой, то он лишает себя основного наследия – жизни вечной. Очевидна разница. То есть, когда мы с вами прочитали эти стихи, очевидна разница жизни в любви и жизни, руководствуясь похотями. И дальше апостол Павел говорит о проявлении уже Духа Божьего. Духа Божьего, возрожденном свыше Духе. Плод же Духа человеческого, наполненного Духом Святым. Можно сказать так. Плод же Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, или те, которые приняли Дух Божий в свой Дух, Дух Господень, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем Духом, любовью, то по любви поступать должны. Исходя из этого, мы можем уже с вами сказать, что ходить в Духе – это ходить в плодах Духа, плодах любви. Ходить в Духе – это ходить в любви. Ходить в Духе – это ходить в любви. Поступать по Духу – это поступать по любви. Любовь есть Дух. Дух есть любовь. Поступать по Духу – это поступать в любви. То есть всякий раз, когда я использую термин «любовь», я должен для себя осознавать, что это духовная часть человека, которая может проявляться, может влиять на процессы в естественном физическом мире, но не сами физические контакты являются любовью. Это одно из проявлений. Одно из проявлений. Любовь – Дух. Она находится в Духе. И чувства, душевные переживания ни в коем случае не являются тем, на чем я должен основывать понимание любви. Есть она, нету, она есть. Если вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. Хорошо, то есть вот на что я хотел сделать ударение, что любовь – Дух, она пребывает в Духе, и в изучении любви мы никогда не должны руководствоваться какими-то проявлениями нашего тела, потому что Дух – любовь, плотским проявлением противоположно. Противоположно. Вот такая позиция. Хорошо, давайте мы для себя немножко обозначим качество Божьей любви. То есть сегодня мы начнем рассматривать первое качество Божьей любви. Возможно, у вас возникает вопрос, зачем, брат Олег, мы рассматриваем качество Божьей любви? Ну, возможно, кому-то может показаться, что это не обязательно знать, но тем не менее, без любви вера не работает. Следовательно, если вы не практикуете любовь, а вы не можете практиковать любовь, не зная ее качества, как вы можете определить, в любви вы или нет, не зная ее качеств? Это невозможно. То есть только качества любви могут дать вам ясное представление, практикуете вы ее или не практикуете. По-другому никак. Поэтому в целом мы познакомимся с вами с качествами любви, чтобы мы могли сами себя исследовать и проверять, насколько мы действительно практикуем любовь. Хорошо. Итак, читаем из первого послания к Коринфянам, где апостол Павел записал некоторые качества любви. Понятное дело, что это не все представленные качества любви, но некоторые важные качества. Читаем из первого послания к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Читаем. Любовь. Бог есть любовь. Любовь. Поэтому я сразу буду давать дополнение, чтобы более расширять то, о чем мы говорим. Любовь или Бог долго терпит. Любовь Бог милосердствует. Любовь Бог не завидует. Любовь Бог не превозносится. Любовь Бог не гордится. Любовь Бог не бесчинствует. Любовь Бог не ищет своего. Любовь Бог не раздражается. Любовь Бог не мыслит зла. Любовь Бог не радуется неправде. Любовь Бог сорадуется истине. Любовь Бог всегда, не все покрывает. Любовь Бог всему верит. Любовь или всегда верит. Правильно сказать? Всегда верит. Любовь Бог всего надеется. Любовь Бог все переносит. Любовь Бог никогда не перестанет. И еще один стих из Римлянам, 13 глава, 10 стих. Любовь Бог не делает ближнему или участнику завета с ним зла. Вот такие качества любви мы видим с вами из Писания. Вообще удивительные. Удивительные сами по себе. Они действительно стоят внимания и изучения в настоящей теме. Хорошо. Первое качество любви, которое мы с вами сегодня рассмотрим, это любовь. Бог долго терпит. Я сразу хочу кое-что обозначить, потому что, рассматривая сегодняшнюю тему, я понимал, что если Дух Божий не поможет ее открыть, то мы будем просто делать сухое размышление. Вообще, для нас, как рожденных свыше, и уже познакомившись с определенными способностями Божьими, мы должны всегда осознавать, что даже то, что мы читаем просто из текста, оно намного объемнее, чем мы можем это себе представить. Поэтому очень важно, чтобы в рассмотрении даже вопроса долготерпения Божьего, мы все-таки в большей степени позволяли Духу Святому проливать свет на этот вопрос. Потому что само понимание «долго терпит» в свете того, как Бог долго терпит, оно очень сильно отличается от долготерпения, которое известно нам из мира. Поэтому давайте будем внимать тому, что Дух Святой будет нам говорить из мест Писаний о долготерпении Божьем. Потому что умом это долготерпение понять невозможно. То есть у нас еще недостаточно обновлен ум, чтобы иметь четкое и ясное представление о Божьей или любви долготерпения. Поэтому мы обратимся к тому, чтобы Дух Святой помог нам. И я хочу дать некоторые уже полученные знания от Духа Божьего в отношении долготерпения. Когда мы берем слово «долготерпит» и соединяем его со словом «любовь», то это говорит нам о том, что у нее есть желание, чтобы все, кому необходимо, покаяться, исправиться, успели войти в его любовь. То есть любовь, Бог, как судья праведный, зная, что ожидая грешника в вечности, не торопится совершить правосудие над грешником. При этом, слушайте внимательно, потому что здесь вот надо обозначить определенную деталь, при этом, что он не торопится, это не значит, что он не будет делать. Он не торопится, но при этом он, любовь, и делает все необходимое, чтобы человек мог обратиться от греха. То есть при долготерпении любовь проводит соответствующую работу или проливает свет, чтобы человек мог покаяться. Вообще это важное понимание долготерпения любви. Для пребывания в любви, для практики любви, так как мудрость земная представляет долготерпение с позиции выжидания еще одной ошибки, чтобы добить. А долготерпение Божье или долготерпение любви, оно связано с не выжиданием, а в период долготерпения любовь наставляет, проливает свет, помогает человеку обратиться от худых путей своих, чтобы вернуться в любовь. Написано: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания. Это Римлянам 14 глава, 18 стих. То есть есть долготерпение, но есть и суд. Есть долготерпение, но есть и суд. Хорошо? То есть я верю, что уже у вас начинает формироваться представление о долготерпении. Долготерпение любви ярко представлено, и это одна из интересных сторон в изучении долготерпения, ярко представлено в период времени жизни Ноя. Я думаю, что многие из слушающих сегодняшнюю тему знакомы с тем, что Ной проповедовал, строя ковчег, проповедовал около 100 лет, а может и 100 лет, а может быть и больше, но где-то около 100 лет. Он проповедовал Евангелие. То есть все 100 лет, строя ковчег, он информировал, он говорил всем живущим вокруг него о том, чему предстоит быть, и о том, что есть возможность спастись. И особенность его проповеди, особенность в том, что он проповедовал, состоит даже не в самом тексте, а состоит в том, что никто не покаялся. Заметьте, 100 лет, и никто не покаялся. Я сейчас делаю ударение не сколько не на долготерпение Ноя, сколько на долготерпение Божье, что в 100 лет Бог долготерпеливо относился с ожиданием, ожиданием того, чтобы человек покаялся. 100 лет, ну где-то порядка 100. И вот что написано по этому поводу во втором царстве, 14 глава, 14 стих. Слушайте. Бог не желает погубить душу и помышляет или принимает все меры, проливает свет, дает понять человеку, что грех убьет его, помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отвергнуть. То есть вы понимаете саму деталь долготерпения. Она, говорю, что она очень сильно отличается от, в принципе, безбожного понимания долготерпения. Другой яркий пример. Долготерпение любви представлен в событиях Содома и Гоморры. Я прочитаю эти события полностью, которые описаны в книге Бытие, 18 глава, с 17 по 33 стих. Яркое представление долготерпения, что за ним стоит. Не просто ожидание, пока мне сделает человек еще один грех. Нет. Долготерпение любви, оно несет за собой и наставление, чтобы тот успел покаяться, если он это сделает. Читаем из книги Бытие, 18 глава, 17 по 33 стих. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел, и он весьма, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков тяжел вопль на них, восходящий ко мне. Или нет, узнай. То есть, смотрите, здесь уже проявляется долготерпение. Опять-таки, я хочу, чтобы вы понимали, что за любовью, за терпением или долготерпением любви стоит желание наставить и исправить. Предоставляется возможность. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, Богу, конечно, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступал так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было исправено, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Слава Богу! Яркий показатель долготерпения. Авраам отвечал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанем 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, там найдется 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Я рассматриваю это как яркая демонстрация долготерпения. Долготерпение. То есть мало того, что долготерпение было проявлено в отношении Содома и Гоморры, здесь же проявляется и долготерпение в самой дискуссии. То есть насколько у Бога желание, чтобы у человека было и время, и возможность исправиться. Это четко и ясно просматривается. А вот что написано в книге Иеремии. В книге Неемии. 9 глава, книга Неемии, 9 глава, с 16 по 27 стих. Тоже яркий пример. Долго терпение. Будьте внимательны. Но они и отцы наши упрямствовали и шею свою держали упруго, или не каялись, и не слушали заповеди твоих или Божьих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруга или гордость, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство сие. Но ты, Бог любящий, прощать благие и милосердные, долготерпеливые и многомилости, и ты не оставил их. То есть достаточно яркий пример и показатель, в чем выражается долготерпение. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта. И хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от них, от уст их, и воду давал им для утоления жажды. 40 лет ты питал их в пустыне, и они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, ноги их не пухли, и ты дал им царство и народы, разделил им, и они овладели землею Сигона, и землю царя Исевского, и Севонского, и землю Ога, царя Вассанского, и сыновей их ты размножил, как звезд небесные, и вел их в землю, о которой говорил отцам, чтобы они придут владеть ею. И вошли сыновья их, и овладели землю, и ты покорил им жителей земли Ханнеев, отдал в руки их царей их, народы, земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучные земли, и взяли во владение дома, наполненные всяким всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные деревья, и множество деревьев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей, и сделались упорны и возмутились против Тебя, презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов, которые теснили. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушал их с неба и по великому милосердию Твоего давал им Спасителя. И они спасали их от руки врагов их. То есть, опять-таки, мы с вами прочитали эти события. В целом мы видим, что у Бога нету никогда любовь. Бог есть любовь. То есть мы видим, что у Бога никогда нет намерения, чтобы сразу пресечь, и не дать возможности ни исправиться, ни покаяться. Я вот на это сейчас как бы и особенно делаю ударение. Долготерпение имеет свою цель. И ее очень важно знать, чтобы мы сами для себя взяли в пример, что долготерпение имеет цель. И цель, чтобы человек мог покаяться и исправиться, а не просто ждать, выжидать чего-то. У долготерпения есть цель. Другой яркий пример долготерпения из Писания – это царь Давид. Вы знаете из Писания, сколько времени он скрывал грех с Версавией. Сколько времени он вел себя так, будто бы ничего не произошло. И все это время, слышите, любовь долготерпела, лукавого и лицемерного участника завета. То есть он поступал так, как будто ничего не произошло. Урию хитиянина убил, Версавию забрал, согрешил и вел себя так, будто бы ничего не произошло. И Бог долго терпел. И лишь когда уже была угроза его помазанию царя Давида, следовательно, и всему царству, тогда уже Бог пришел и обличил. Хотя все это время было свидетельство о том, что он в грехе. Другой яркий пример долготерпения любви – это фарисей Савл. Бог предоставил фарисею Савлу возможность покаяться до самой встречи с его сыном. И если бы Савл, идущий в Дамаск, не покаялся тогда, он бы больше не смог никогда покаяться. Это был его последний бы день. Как Иисус сказал, трудно идти тебе против рожна, или трудно напирать тебе на то, что может выступить против тебя. Знаете, все Писание, если мы будем с вами сейчас исследовать, то все Писание, оно наполнено проявлениями долготерпения любви. Тем самым говоря о том, какой есть истинный Бог. И тем самым открывая нам то, как практиковать это качество любви, долготерпения. Я хочу обозначать определенные истины. Долготерпение – это период, в который любовь помогает человеку обратиться от худых путей своих. Это не, не время бездействия. Это время действия любви по отношению к тому, кто виноват. Это очень важный момент. Очень важный момент. И в завершении сегодняшней встречи я хочу обозначить самый яркий пример долготерпения Божьей любви в отношении каждого из нас. Это мы сами. Я думаю, что здесь, если в Библии мы читаем, то здесь мы сами можем посмотреть. Проявление долготерпения к нам, оно проявляется как до нашего покаяния. Если бы не долготерпение Божье, мы бы и покаяться не успели. Но есть и другое долготерпение после покаяния. После того, как мы покаялись, мы, совершая ошибки, снова имеем возможность покаяться. То есть в целом опять раскрывается картина долготерпения. Послание к Римлянам, 9 глава, 22 стих и 23 говорит так. «С великим долготерпением щадил сосуды гнева, или щадил тех, на кого стоило прогневаться». Римлянам, 9 глава, 22 и 23 стих. «С великим долготерпением щадил сосуды гнева». И дальше, чуть дальше написано, «дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». То есть Бог щадил, Бог давал возможность покаяться, при этом не только давал возможность покаяться, а он еще и наставлял. То есть в период долготерпения идет наставление, идет обличение, проливается свет, чтобы человек мог обратиться от худых путей. Это качество любви. Это важное качество любви. И если мы собираемся практиковать это качество, то долготерпение – это не период молчания. Так себе и отметьте. Долготерпение – это не период молчания. Это период действия к покаянию. И я для себя это отвечу, замечу, потому что прямо сейчас это пришло от Духа Божьего. Долготерпение – это не период молчания. Долготерпение – это период действий, направленных на исправление, обличение к покаянию. Вот это есть долготерпение, и слава Богу, видите, я сам благословен, что долготерпение – это не период молчания, это период действия. Слава Богу. Вот я верю, что это действительно очень важная фраза для сегодняшней нашей встречи, в завершении. Давайте мы поблагодарим Бога, что Бог не молчит, когда мы совершаем ошибки или совершаем грех. Он в своем долготерпении, в своей любви, Он наставляет нас, обличает, проливает свет, чтобы мы покаялись и обратились от худых путей. Сегодня мы рассмотрели первое качество любви. И я верю, что то откровение, которое мы с вами получили в завершении, это супер важно для нашей практики долготерпения. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за это откровение. Благодарны тебе за то, что ты пролил свет на это важное качество любви. Спасибо тебе, Иисус. Мы любим тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами нам. Мы любим тебя и мы любим ближнего, как самого себя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Благодарен тебе, Иисус, за каждого участника сегодняшней встречи. Благодарен тебе за то, что ты открываешь ихние глаза, видеть, как жить в любви, чтобы получать плод от каждого семени благословения во имя Иисуса. Я разрушаю все демонические планы в их жизни во имя Иисуса. Да прольется свет, и да соберут они обильный урожай благословений с каждого семени благословений. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты открываешь им волю свою, чтобы все спаслись и достигли познания истины, и открываешь им ихнюю часть даешь им мудрость, даешь им силу, даешь им обеспечение, чтобы они стали участниками великой жатвы, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Господь, я благословляю каждого слушающего сегодняшний семинар во имя Иисуса. Благодарю Тебя за то, что больше они никогда не останутся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.